Деяния апостолов, 18 главе, 19, Acts 18 and 19, читаем здесь, как Павел постоянно продолжал вот проповедовать, хотя столько оппозиции, но он как-то держался. Reading here about how Paul preached the gospel and how he kept on preaching the gospel despite so many problems and everything against him, but he kept on and on doing it. И я думаю, что держаться до конца – это то, что очень сложно. То есть у нас, как людей, есть тенденция иметь огромное желание как-то служить Богу, но иметь такой духовный стимул, такой стамин, вот до конца держаться – очень сложно. И вот поэтому Павел на самом деле молодец. Seems to me that we all have a tendency to be enthusiastic about God and about spiritual things for a short time, and then we fall away and we can't keep up that enthusiasm. The fact that Paul kept on and on, I think is a great example, that he didn't just temporarily get interested in the gospel, but he kept on and on, always trying to share the gospel with people. It's a great, great lesson. В пятом стихе, in verse 5, Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям. Paul was pressed in the spirit to preach to the Jews. То есть он чувствовал совесть, что я не могу молчать. Он понуждался был духом. So he felt in his conscience that he had to say something, that he could not just be quiet about the gospel. Если на самом деле мы веруем, что я буду жить вечно по Царству Божьему, это такая хорошая новость, которая у нас есть. Мы не сможем не поделиться с другими. If we really believe that I will live forever in God's kingdom when Jesus comes back, that's such good news that you cannot keep it to yourself. Если у нас на самом деле добрые вести или хорошие новости, мы естественнее хотим поделиться с другими. If we have really good news in our lives, you naturally want to share it with other people. Вот, когда у нас был вот новый ребенок, да, Даниил. Вот, я вижу кто, который пока ему не видел. Я скажу, иди сюда, смотри туда. Вот у нас есть новый ребенок. Я не могу вот не поделить тот добрый вест, от хорошей новости. Я имел в виду, что молчать об этом как-то нет. Это не натурально, это не естественно. Это естественно, что человек хочет поделить тот хорошие новости с другими. So if you have good news, it's natural that you want to share it with other people. When we had the new baby, I naturally wanted to tell people, hey you, come and look at this new baby. Here is our new Daniel. And so it's natural that we want to share that good news with other people, and we won't just keep it quiet. Итак, если на самом деле мы верим, что все мои грязь, все то, что было, Бог мне простил, я буду вечно жить в Царстве Божьем, это естественно, что мы хотим это поделить с другими. If we really believe that all our sin has been forgiven and really we have the hope to live forever, we naturally will want to share that with other people. Итак, Павел проповедовал к этим евреям. And so Paul preaches to these Jews, и они не хотели слушать. And they didn't want to listen. Итак, он сказал в 6 стихе, кровь ваша на лавах ваших. And so he leaves them and he says in verse 6, your blood is upon your heads, I am clean. Кровь ваша на главах ваших, я чист. То есть, если мы не будем проповедовать другими, значит, у нас, их кровь, как сказать, есть на нашем голову. Потому что у нас есть на наших руках возможность дать человеку надежду вечной жить. Если мы не будем дать ему, наверное, он вообще пропадет из-за нашей, как сказать, ленивости или стеснительности. So this means that if we don't give the hope of everlasting life to another person, in a sense, their blood is upon us. They may not come to the kingdom of God because of our laziness, or we were shy, or we didn't want to do it. Итак, даже Павел имел иногда такое чувство, что он не хотел продолжаться проповедовать. Even Paul sometimes had a feeling that he didn't want to continue preaching. Видите в девятом стихе, so you see in verse 9, Господь в видение ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. So verse 9, the Lord speaks to Paul and he says, don't be afraid, but speak. Don't be silent.
Итак, иногда Бог и тоже как-то возбуждает нам и тоже не умолкать, но поделить Евангелие с другими.
And so the Lord also with us sometimes encourages us not to be quiet, but to share the gospel with others.
У Павла было там страшное преследование и оппозиции.
So Paul had terrible opposition. So many people were against him in that city.
Но в 18 стихе написано, что Павел пробыл еще довольно много дней. Он оставался там.
И почему у него было такой мотивации, по крайней мере, вот оставаться, где опасно для жизни?
Почему? Потому что он на самом деле был убежден, что Евангелие на самом деле есть.
Ну, добрая весть, хорошие новости о том, что ты сможешь вечно жить. И он поэтому столько готов был страдать для этого.
In verse 18, it says that he stayed there still quite a long time, despite having had all this opposition and suffering.
Why did Paul risk so much? Why did he suffer so much?
Well, I think it must have surely been because he knew quite simply that if I teach the gospel to somebody and they are baptized, they will live forever. And therefore he was prepared to suffer so much.
Тоже 18 стих написано, что Павел остриг голову в Кенрех по обету.
In verse 18 it says that Paul had his head shorn in Cenchrea because he had a vow.
И 21 стихе он сказал, что мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме.
He says in verse 21, and I am rushing to keep the feast, the Jewish feast in Jerusalem.
Зачем Павел в некоторых письмах, послание его, сказал, что вообще не надо соблюдать закон Моисеева?
А здесь, кажется, он на самом деле в культурном плане, он пробовал как-то жить точно как еврей.
Хотя он сказал, что не надо соблюдать эти праздники, это все прошел.
Но он и тоже соблюдал.
Как это понять?
So, Paul writes in his letters that we don't need to keep the law of Moses. We don't need to keep these Jewish feasts. We don't need to keep the law of Moses. And yet it seems from these verses, 18 and 21, that he really tried to keep the law of Moses as much as he could. And he seemed to try to be Jewish in a cultural kind of way.
Why?
Он писал где-то, что я стал как еврей, чтобы спасать еврея. Я стал как язычник, чтобы спасать язычника.
То есть он пробовал быть для каждого человека то, что тот человек нуждает, вот, встречать.
So he tried to be to every person that he met what that person needed. To the Jews he acted as a Jew, to the Gentiles he acted as a Gentile.
Есть здесь баланс. There's a balance here.
На одну сторону, у нас тенденция просто поступать так, как наша аудитория поступает, ожидают.
Допустим, если кто ожидает, что мы так и так было бы, мы пробуем быть, как тот человек ожидает от нас.
На другом, есть тенденции как-то относиться к людям без никакой чувствительности. Я как я, мне не важно твои убеждения, я буду просто вот так, как я.
И они, эти оба, экстрем, как-то не то.
Если у нас на самом деле желание спасать тот человека, устроить отношения с этим человеком, нам должны найти какое-то, кое-что общего между нами.
Как Павел, по-моему, очень хотел спасать евреев, поэтому он поступил точно как еврей. Остриг голову
по обету и вот соблюдал праздники.
So on one hand, we can just try to be what anyone else wants us to be. If they want us to be such and such person, well, we can just act like they want us to be.
And on the other hand, the other extreme is that we can simply say, well, I am who I am, and I don't care about your sensitivities and your feelings, that's your problem, I will be who I am.
And there must be, I think, a balance, whereby if we really want to save people and we really want to make relationship with people, then we will be sensitive to their positions and their feelings. In the same way as Paul wanted to save the Jews, and so to the Jews he acted as a Jew. He cut his hair, he made a vow, he tried to keep the feasts.
27 стих, verse 27. Последняя часть этого стиха, the last part of verse 27.
Он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью.
То есть они уверовали из-за благодатью.
It says there that people believed through grace.
Я понимаю, что Бог даже дал им уверовать по милостью. По благодатью Его.
Understand from that that God gave the gift of faith, the ability to believe, to some people.
Итак, мы иногда думаем, а разве благодать Божия действует на самом деле в моем жизни или нет?
When we're weak, we think, does the grace of God really work in my life or not?
А факт того, что мы веруем, факт того, что мы здесь не атеисты, факт того, что мы веруем, здесь написано, что уверовать, то есть вера, это дар Божий. И факт того, что я уверен, что мы здесь все веруем, что Бог есть, это, в свою очередь, это дар Божий. Это знак, благодать Божия.
So, the fact that we all here believe that we are not atheists here, that is a sign of God's grace, because I think that in one sense, to believe in God is a gift from Him.
И это тоже важно, потому что религиозные люди умеют быть страшно горды. И тот гордость, это очень-очень плохо.
And this is a good thing to bear in mind, because religious people have a tendency to be very proud and arrogant about their faith, and that's very wrong.
И надо понять, что тот вера, это от Бога. И это действует в нашей психике какое-то усмирение.
And this develops within us some kind of humility, which God is very interested in.
Иногда ты сможешь говорить с человеком. Человек, допустим, неплохой человек. Ты сможешь 5 часов говорить с этим человеком каждый день. И все равно он не будет верить в Бога.
You can talk to some people, even to a good person, for 5 hours every day, and sometimes they just will not believe. They cannot believe, it seems.
И это понятно, потому что вера, кажется, это дар Божий.
And that's understandable if faith is in fact a gift from God. There's nothing automatic about it. Это не автоматически, что человек раз читал бы Библию и понял бы, что Бог есть, слава Богу, я сейчас верующий человек.
Нет, вера в том плане это дар от Бога.
So, a guy can read the Bible many times and still not believe. And it seems in honesty he can't believe. So, in one sense, faith is a gift.
Итак, 19 глава, первые 5 стихов. У нас есть пример здесь о перекрещении.
And in chapter 19 here, from verse 1 to 5, you have an example of rebaptism, people getting baptized again.
Много людей очень волнует об этом тот вопрос о перекрещении. Они думают, да нет, я уже как-то, кто мне покрестил в детстве.
А в Библии написано, что крещение должно быть сознательным возрастом.
Когда человек уже понял Евангелие, когда человек уже покаялся. Такие понятия, как покаяние, веру, как-то не связан к ребенку.
Итак, когда мы уже возросли, людей, нам надо для себя решать,
принять крещение. А люди переживают, о нет, перекрещение это нельзя. А вот здесь у нас конкретно пример, где людей уже приняли крещение на руках Иоанна Крестителя. А потом, когда они поняли, что такое Евангелие, ну, в полноте, вот, когда они вполне, ну, понятно об этом, они перекрестились. Так, я думаю, у нас здесь основание есть для перекрещения. So people get worried sometimes about re-baptism. They think that they were already baptized when they were little, when they were babies. But as we know, the Bible teaches that baptism is only valid if we believe and if we repent first. And repentance and belief, these are concepts relevant to adults or to mature people, not to little newborn babies. So don't worry about the re-baptism thing, because you have here a concrete example of rebaptism. These guys have been baptized by John the Baptist, but when they understood the full gospel, then they were baptized again. 19 глава, 18-19. Now let's look at Acts 19, verses 18 and 19. И нам надо читать внимательно. And we need to read this carefully. Acts 19:18-19. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Это говорится о тех, в 18 стихе, которые уже уверовали. So, verse 18, many that believed, that is, many who had already believed in Jesus, they came and they showed all their sins and they confessed where they had done wrong and they repented of this magic that they were doing and they burnt all the things they used for that magic and it came to 50,000 drachma. Итак, есть разные стадии, разные уровни в нашем обращении к Богу. Этих людей уже уверовали. Но после этого они все равно практиковали магию. А сейчас они поняли, что нет, это не то. И выбросили все эти, ну, написанные книги. Ну, я понимаю, что карты, всякие предметы связаны к магии. И стоимость всего то, что они сожгли, было 50 тысяч драхм. То есть очень много. And so there are different levels of belief. These people had already believed. But sometime after that conversion, that belief, they realized that practicing magic, as they did, was wrong. And they repented and they took all these things that they used to do their magic with and just burnt them, even though they were worth 50,000 drachma. Итак, мы веруем, уверовали и приняли крещение, но получается, что, наверное, это только чуть после, что иногда созреемся, что, вау, то, что я делаю, это очень не то. И есть разных уровней в этом, ну, обращении к Богу. И это вполне естественно. И так, когда мы видим, которые только что приняли крещение, и, наверное, до конца вот, не выбросили все, ну, старый, как сказать, образ жизни, не переживайте, потому что мы все как-то в путешествии, как этих людей здесь. So, it can happen that someone is baptized, but it's only sometime after that that you come to realize, wow, what I was doing was so wrong. And then you throw away the bad thing that you were doing. And so have some patience with people that have newly been baptized, because maybe they're still living the old way of life, and you may find that very upsetting and annoying. But actually, we are all on a journey, and there are levels or steps up the ladder. And sometimes you do just realize that that's wrong. And you just naturally realize that. Like these people, of course it was wrong to be doing magic and all this stuff they were doing. And then they stopped. Итак, вполне получается нормально, что, ладно, человек принимает крещение, а только через спустя какое-то время он понимает, что, ой, да, так я буду бросать. И как то бейсбольные бросили. Ну, с этим примером у нас есть магия или чародействие. Я понимаю, чародействие это магия, да? Какой-то черной магии. И представляете, они приняли крещение и продолжали это делать. И как-то не созрелся к тому, что это такое чародействие, это плохо. Но из уверовавших, в 18 стихе, они пришли, исповедовали, открывая дела свои. То есть, это после того, что они уверовали. Но, как я сказал, какое-то время после этого, не поняли. Итак, получается и то же самое с нами. Иногда во время преломления хлеба, это, наверное, и то же время для исповедания. Открывать перед Богом наши дела. Мы понимаем иногда, что, ну да, конечно, это не надо. И как-то естественно будем бросать. Только каждый имеет свое время. Надо молиться Богу, чтобы наш духовный рост был бы побыстрее. So, everyone has their time. And it can happen at the breaking of bread, that as you think about the cross of Jesus, that you also want to confess and to show your way of life and to change and to throw the old things away and you go up a level in your spiritual life. But that is all a natural process. And I think what we need to do is to pray to God that we will grow spiritually far quicker and that these things will open up to us. И 21 стих очень люблю, and I like verse 21. Павел положил в духе прощать Македонии и Ахаю идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. I like verse 21. Paul purposed in his spirit that he must go through Macedonia, come to Jerusalem, and after that he said, I must go to Rome. Так, мы как-то представляем, что Павел положил в духе, что я так и хочу делать. И когда он писал к римлянам, он сказал, что я очень хочу посетить Рим, потому что я там хочу проповедовать Евангелие. Ну, он положил в духе. So, he had decided in his spirit, right in his heart, that I am going to go to Rome. And if you read the letter to the Romans, he writes to the Romans that I want to come to Rome because I want to preach the gospel in Rome. Итак, вообще человек очень слабый. И почему человек слабый? Неопределенный в духе. Потому что у него нет мотивации. Короче, ну так. And yet people are generally so weak in their spirit, so lacking in direction and decisiveness. And why is that? I think it's because they are lacking in motivation. А у нас есть чудесные мотивации, как верующих людей. But we as Christians, we have a great motivation. Мотивация существует в том, что мы будем жить вечно, во веки, веки, веки веков в Царстве Божьем. И мы сможем и тоже обратить других людей, жить там вечно и с нами. And the motivation we have is that I personally will live forever in God's kingdom, forever and ever and ever. And I can help other people to come there too. И это так чудесно, что мы сможем, как и Павел, положить в духе, что да, хорошо, это мой путь, я буду держать к этому путь. And that's why we can be like Paul and purpose in the Spirit and say, this is my way, this is the way I shall go. Итак, думаем сейчас о распятии Иисуса и преломлении хлеба. So thinking now about the crucifixion of Jesus and the breaking of bread, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. I'm going to read about the breaking of bread from the 1 Corinthians chapter 11, from verse 23 to verse 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сие чаши есть новый завет в моей крови. сотворите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за хлеб. Отче, спасибо Тебе еще раз за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса. Спасибо Тебе за то, что мы сможем участвовать в Твоем Сыне, зная, что в конце концов Он придет, и Он будет воскреснуть всех тех, которые в Нем. Отче, мы ждем Его пришествия, очень ждем. И пусть мы все будем в этом чудесном царстве. Heavenly Father, we thank you for this bread in which we see the symbol of the body of Jesus. And we thank you that we can have a part in him. And we look forward to the day when he will come back, and may he come back quickly and soon, even in our lifetime, to raise the dead and to establish your kingdom. And may we be there forever and ever in that wonderful time. For him, Jesus, in the name of the Lord Jesus. Amen.